В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». В нем мы рассказывали об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, слушали музыкальные произведения, созданные музыкантами, жившими в эмиграции, узнавали истории самых величественных соборов и монастырей. А сейчас пришло время лично познакомиться со священниками и прихожанами зарубежных православных храмов и от них услышать, как сегодня живет заграничное православное сообщество. Сегодня мы продолжим путешествовать по Германии, ведь там проживает самая большая русскоязычная диаспора в дальнем зарубежье. Наш сегодняшний гость – митрофорный протоиерей Николай Артемов. Он родился в 1950 году в Германии в семье русских эмигрантов. Университет окончил во Франкфурте на Майне со степенью магистра по славистике и восточноевропейской истории. С 1978 подвязался при православной церкви в Висбадене, а с 1990 года занимает должность ключаря кафедрального собора святых новомучеников и исповедников российских и святителя Николая в городе Мюнхене. Итак, слово батюшке.
Я родился в городе Хадамар. Этот город обычно никто не может определить, где. Даже немецкий полицейский однажды решил, что это в Алжире. Я его должен был разочаровать, что это западный лес Германии. Это в Гессене, недалеко от известного города Лимбурга, где собор XII века. Вот там небольшой город Хадамар, где моя мама меня родила в 1950 году. А то меня родилась после Второй мировой войны моя старшая сестра, которая, между прочим, редактировала и документы об убийстве царской семьи, когда мы издавали книгу на эту тему толстую, по материалам Дитерихса. Но когда меня крестил священник, приехавший в нашу деревню немецкую, это было месяц после моего рождения на святителя Николая, 22 мая по новому стилю, я, конечно, еще ничего не соображал. Вот. Но потом с мамой ездил, она в хоре пела, я в хоре пел. Я помню, как мы бабушки нам говорили, вот сейчас апостола читают, вы можете тут на приступочку сесть. Мне тогда было, наверное, 3 или 4 года. Помню нашего священника, иконостас, барачная церковь. Это не барокко, а бараки. Русские умельцы ложили храм во Франкфурте на Майне, где я с 2-летнего возраста жил. Туда мы ездили. Но, честно говоря, потом у меня появились другие интересы. Как обычно, подростки начинают так свои какие-то выкидывать номера. И я отстранился от церкви, занимался какими-то другими делами подростковыми. А потом все-таки никогда как бы не отрекался и интересовался вопросом Бога. У нас среди мальчишек были споры на эту тему. А потом, когда один из моих товарищей немцев узнал, так мы опять вошли в контакт 40 лет после сдачи экзамена в гимназии, и он, когда он узнал, что я стал священником, он так сказал, что «ну да, ты всегда был такой». Но я, конечно, не совсем был такой. Я интересовался восточными религиями, интересовался, читал откровенные рассказы странников, бабушка одна мне дала, сравнивала это с йогой, интересовался дзен-буддизмом, читал на эту тему книги, чего-то сам пробовал. А в 23 года уже я вернулся в церковь сознательно, потому что так получилось. Решил на день рождения причаститься. Там у владыки митрополита Антония Сурожского исповедовался. Тогда я жил в Лондоне. Вот, я год жил в Лондоне, и там вернулся в церковь. И когда я вернулся во Франкфурт из Лондона, то я уже стал ходить регулярно, и было такое рассуждение. Ну, чем ты занимался по субботам? А теперь где ты будешь, если в храме идет всеночная? Ну, вот так я и стал стоять в храме. Тот священник, который меня исповедовал, когда мне было 7, он у нас и раньше был во Франкфурте, отец Леонид Игнатьев, он умер в 1974 году. А меня Господь так немножко приготовил, как кажется, заранее, потому что я изучал славистику и восточноевропейскую историю, туда потянуло. И тогда я, конечно, учил церковнославянский язык, древний русский язык, старославянский, как говорят. Все это было моим хлебом ежедневным, вплоть до магистерской работы, которую я написал во Франкфурте тоже. И так я, когда умер отец Леонид, я начал читать у его гроба псалтирь. А потом уже читал часы, ну и все такое. Втянулся. Если коротко еще дополнить, у нас с владыкой Марком, известным митрополитом Марком, ныне митрополит, с 10 декабря прошлого года, были очень достаточно близкие дружеские отношения. Он, правда, старше меня на 9 лет, но в эмиграции так разные поколения. Я уже сказал, моя старшая сестра, и все, мы все встречались там. Я познакомился с ним, когда он как раз окончил гимназию, а я только в нее поступал. И вот когда выдали аттестаты, то он подошел к моей маме, и я удивился, что вот такой молодой человек говорит по-русски, немножко с немецким акцентом тогда. И так с 10-летнего возраста мы знакомы. А в 76-м, наверное, году, уже когда я был венчан, а он в 75-м стал монахом, я в 75-м венчался. Так что потом мы стали общаться, приезжать к нему в Висбаден, это церковь царского времени, нас освящена в 1855 году, и он там служил. А мы с моей женой приезжали туда, пели ежедневные литургии. Не мог служить, потому что певчих не было. А когда мы приезжали, он пел. Мы с Наташей пели. И как-то так службы в 4 часа вставать, монашеское такое правило. Вот, и литургию пели, общались. И это все развивалось в какой-то момент. В 77-м году он мне задал вопрос. Не думал я о том, чтобы стать священником. Но это пошло так вот дальше. Вы знаете, это такая сложная немножко история, потому что нет, я ему ответил 28 июня 77 года, что нет, я не знаю, не думал и не представляю себе этого. Так, как же так? И у нас были другие дела с моей женой, работали так вместе. И с Россией связанные, в том числе отправление религиозной литературы в Россию, другой литературы, получение литературы оттуда и опечатание ее. Сам издат, там издат. Может быть, это сегодня никому ничего не говорит. Но сейчас очень просто. Мы можем взять, да, и на маленьком таком носителе всего Достоевского перебросить. А тогда книги перевезти в Россию – это целая история. Поймают на границе. Вот. И сажали же. Мы общались там с разными людьми в этой среде. И мы считали тогда, что нам надо этим заниматься. Потому что Россия не свободная, церковь угнетают, и дело надо делать. Но потом как-то политическая сторона стала совсем отмирать у меня. И мы переехали тогда в Висбаден на постоянное. 3 года я с владыкой, нынешним владыкой, тогда он был архимандритом, там помогал, как бы, ну, жили вместе. Так что когда уже панихиду первый раз как священнику пришлось служить, я ее уже знал наизусть. Это было очень удобно. Однако тогда я ему сперва отказал, сказал, не могу сказать ничего, и обратился к своему другому духовному отцу, который меня венчал, который венчал моих родителей в 45-м году. Он известный достаточно священник, был в свое время на «ты» с патриархом Алексеем, потому что Алексей, патриарх тогда, Алёша Ридигар, ему прислуживал, они ездили вместе на Валаам. Вот этот отец Александр Киселёв, он потом появился в Германии, мои родители знали его в Берлине, и он приезжал, я с детства его знал, из Америки. И так я к нему обратился, а что делать? И отец Александр мне написал, что, размышляя и сравнивая себя со мной, он не видит ничего отрицательного, но и не видит чего-то положительного, что можно было бы сказать, что так надо. А если что-то возникнет, то он мне напишет. И примерно, не думаю, полгода спустя мы с Наташей решили ехать на Святую Землю, чтобы молиться об этом вопросе. И тут приходит письмо от отца Александра, сразу на 2 адреса, потому что он не знал, где я. А я был тогда в Париже, мы из Парижа летели, жена родилась в Париже. И родители ее там жили. То вот приходит письмо, которое говорит, в котором сказано, что надо мне немедленно ехать к митрополиту Филарету, который находится в монастыре Лестинском, и получить благословение. Я, да, поехал. А как раз эта формулировка была такая: «По благословению владыки Андрея я приезжаю к вам, чтобы получить благословение учиться на священника». Владыка митрополит, к которому я так с помощью одной монахини проник, она меня провела, мне, конечно, было страшно. Он меня спросил коротко только: «Вы знали владыку Андрея?» А я ответил честно: «Нет, не знал». Он так помолчал, говорит: «Великий светоч оставил нас». Владыка Андрей был учеником старца Нектария Оптинского и сам прозорливый. И вместе с старцем Севастьяном Карагандинским его собор был, когда Севастьян был еще келейником у владыки, у отца Нектария Оптинского. Вот так получилось. Я тогда не знал, что владыка Андрей знал мою маму в Берлине. Во всяком случае, он ее исповедовал. Потом как-то выяснилось. Ну, вот так, по благословению, что делать? Это мне потом помогало, потому что не всегда просто, а тут я не по своей собственной воле пошел, а именно с благословения. Это поддержка была. Вот такой ответ, думаю, очень обширный.
Да, спасибо. А в каком году приняли сан?
Ну, как сказано, я в 78-м году я переехал к архимандриту Марку на гору в Висбадене. Там 3 года пробыл, стал диаконом в 80-м году. А летом 81-го, после уже переезда в Мюнхене, но все-таки, поскольку мы тесно были связаны с Висбаденом, меня рукоположили в Висбаденском храме священники в июне 81-го. Храм наш. Построен он был, по всей очевидности, в 53-м году, 1953 год, когда американцы свои войска разместили, и они хотели тоже иметь такое вот какое-то молитвенное здание. И, наверное, они его построили на так, перспективы 15-20 лет. Не больше точно, потому что немножко оно такое временное. Оно так и называется в планах. Временная постройка. И вокруг поселок американских военных, военнослужителей. Но когда американцы в 91-м, что ли, году ушли, то мы постарались это здание получить. А это была целая удивительная история, но это я сейчас не буду рассказывать сильно. Там, в общем, 2 чудесных момента, которые у исхода этого. Одно – это Иверская икона Монреальская, подача Иосифа Муньоза. Я помазал храм внутри стены, а он сиял, храм наш. А мы только там получили разрешение молебен послужить. Вот. А другая сторона, это еще более интересная, что у нас рядом на кладбище лежит член нашего прихода с детства, он уже был членом нашего прихода мюнхенского, и сейчас прославлен как мюнхенский мученик Александр, фамилия Шмурель, родился в Оренбурге. В 3-летнем возрасте приехал в Германию, здесь рос, сознательно был православным. И так потом это так стало открываться. Когда открылись архивы, нам помогли там найти в московском особом архиве его дело. И там оказалось, что он говорит: я действовал как русский, как православный христианин, но я прошу не путать русскость с большевизмом, да, а церковь к нашему делу не имеет никакого отношения. Так ли это совсем, это другой вопрос. Они восстали, эти студенты молодые, под знаком «Белая роза», о которой знает каждый ученик в школе в Германии. Я тоже читал книгу про это, когда мне было 14 лет. Они подняли студенчество на распространение листовок против Гитлера. Потом эти листовки даже разбрасывались английскими самолетами по Германии. Вот такая была пропагандная акция, которую они поплатились жизнью. Не все, но в данном случае ведь кто начинал? Ханс Шоль и Александр Шмарель. Они были те, 4 листовок было написано только этими 2. Они написали, они распечатали, они распространяли только эти 2. Поэтому я говорю немцам: смотрите, ваша белая роза на 50% православная. И, между прочим, друг Александра Шмареля рассказывал, что это из «Великого инквизитора». Там девочка воскрешается Христом, и когда она поднимается из белого гробика, она держит белую розу. Талифа Куми – это великий инквизитор. Вот так. Там его казнили усекновением головы, гильотиной, и на следующий день наш священник его хоронил на кладбище, которое рядом с этим храмом. И как это все начало разворачиваться, мы поняли, что после 8 проваливавшихся проектов получения какого-то места в Мюнхене, у нас все-таки подарок от этого молившегося, да, и любившего Христа, молодого человека, 26 лет ему было. Чудо, что в день, когда ему объявили, что его казнят, в 5 утра он написал письма, они сохранились, тоже и про воскресение из мертвых, а также попросил адвоката, и адвокат привел, получил разрешение к нему священника. Он, Александр, причастился после исповеди. И действительно, как свидетельствовал и священник, и адвокат, радостно перешел ко Христу. Вот такая история. У нас в 2012 году было прославление местное его как мученика. Я чувствую, что этот храм тут стоит рядом с его местом погребения не случайно. Но у него родственники, и они не разрешают поднять мощи. Я думаю, хотя бы главу получить, но пока нет.
На этом на сегодня все. Напомню, сегодня мы знакомились с жизнью православной церкви за рубежом вместе со священником Николаем Артемовым из немецкого города Мюнхен. Слушайте программу «Соборности свет негасимый» в следующее воскресенье в это же время. Другие выпуски цикла можно найти на нашем сайте parafradio.ru.